От 3 до 5.
Ну что ж, вот мы и дожили до того, что долго-долго мы запрягали и, наконец, поехали. Старая поговорка, правда, о том, что русские долго запрягают, но потом быстро едут. А русские, надо сказать, уже всех национальностей. И тут ведь вопрос о том, как долго едут. Мне вечно задают вопрос, а сколько это продлится? Ну, слушайте, последний раз продлялось вот всю Великую Отечественную войну. А где это все закончится? Ну, если смотреть по 1814 году в Париже, по 1945 году в Берлине, откуда я знаю, где это все закончится? Звоните в Кремль. Ну, корреспонденты начинают смеяться. Да, забавное все. Однако у нас на связи Андрей Сергеевич Светенко. Андрей Сергеевич, здесь ли вы?
Да, добрый день.
Слушайте, меня прям порадовало вчерашнее выступление министра обороны Великобритании. Бен Уоллес, капитан запаса британской королевской армии, ярко выступая перед шотландским полком, сообщил, что военные силы Ее Величества готовы надавать пинков России в любой точке мира, где только придется, по ее интересам. И сослался, что было очень забавно, на Крымскую войну. Они там совсем ничего не помнят.
Да, это такой очень показательный сюжет, который для пересказа, для начала напоминает известный анекдот, а правда ли, что Рабинович выиграл там миллион в лотерею, правда, но он не выиграл, а проиграл.
Не в лотерею, речь... а в карты. Вот-вот.
Да. Речь идет о Балаклавском сражении периода Крымской войны. Оно имело место 24 или 25 октября, по памяти, 1854 года. И одно из крупнейших сражений сухопутных. Хотя ни о какой победе, значит, англо-французов и помогавших им тогда турок, значит, не было. Это сражение, которое Уоллес приводит в пример, оно, конечно, вошло там во все учебники, но в данном случае речь идет о том, что он, значит, слышал гром, да не знает, откуда он. Сражение было характерно четырьмя эпизодами. Во-первых, русские войска взяли 4 передовых редута укреплений оккупантов. Во-вторых, имело место боестолкновение прямой русской гусарской бригады с тяжелой кавалерийской бригадой английской, в результате которого англичане отступили. А в-третьих, вот это вот то, что называется теперь пинком, это достоинство со знаком «не». Не отступили, не разбежались, не дрогнули, можно сказать, солдаты этого 93-го шотландского полка, в отличие от всех остальных, кто до них и бежал, значит, и после них тоже. И вот это в учебнике истории военной английской вошло как под названием «Thin Red Line», «Тонкая красная линия», значит, стоя рядами по 2 человека. Ну, так, по условиям того времени, с учетом развития огнестрельного оружия, надо было. Один заряжает, другой стреляет, меняется. Вот, им удалось, значит, устоять. Вот эта вот стойкость в обороне теперь выдается как пинок Николаю Первому. И последний, четвертый эпизод этого сражения в результате нескольких недоразумений уже, значит, элитная кавалерийская бригада лорда Кардигана была жестоко рассеяна русским артиллерийским огнем, понеся существенные потери в результате непродуманной атаки. То есть вывод из этого сражения, что англо-французы не смогли продвинуться на тот момент к Севастополю, а русские, ну, с другой стороны, разве что не смогли развить вот достигнутый ими успех. Объективные данные, число погибших в этом сражении 131 на стороне русских, 540 у англичан, а вместе с французами и турками за 700 там. Несколько генералов в плен попало, знамя русские захватили трофейные. И в этом смысле как раз по замечанию одного из французских генералов, участников этого сражения, это была не война, это было безумие. И родилось это еще, приписывают именно этому сражению рождение фразы «пушечное мясо», имея в виду вот эту печальную судьбу британской кавалерийской бригады лорда Кардигана. Так что даже странно, потому что вещи-то давно изученные, так сказать, закрепленные, их легко проверить. В общем, и все это достаточно хорошо известно, ну и на уровне историков-дилетантов.
Заметьте при этом, что Севастополь по результатам этой войны, как и Крым, остался российским. Севастополь и Крым и сегодня российские, в отличие от огромного количества территорий Британской империи, от которой остался, ну, некоторый достаточно небольшой, сравнительно небольшой осколок. Более того...
Ну, и флёр воспоминаний, так я бы сказал.
Ну, так как, слушайте, флёр воспоминаний, так получается как? Там было порядка 200 с лишним тысяч англичан. В Крыму осталось закопанными после этой войны 22 с лишним тысяч. Раненых было 18 с лишним тысяч. Это было все что угодно, но кроме того, чем можно гордиться. И тем не менее.
Да, действительно, эта Крымская война, она подается и мифологизируется британской военной историей как сугубо удачная, сугубо, значит, победоносная. Но по итогам, скорее, имевшим значение таких дипломатических для России с точки зрения того, что можно называть поражением. Мы вынуждены были ликвидировать военные укрепления и военные базы на побережье Черного моря, находившиеся. Это была тоже, значит, изоляция с точки зрения торгово-экономических связей с Британией и Францией. Но в дальнейшем, вот, кстати говоря, тоже очень показательный момент на фоне усиления и интеграционных процессов в Германии с появлением единого германского государства. Возможности русской дипломатии тогда были очень удачно использованы, и Горчаков, тогдашний министр иностранных дел, вошел в историю как выдающийся политический деятель. Удалось вернуть уже в результате заключения Берлинского договора все утраченные позиции спустя самое короткое время, то есть через 20 лет. И сложился тогда новый альянс политических сил, просуществовавший тоже значительное время, союз трех императоров: германского, австро-венгерского и российского. Но это если говорить вот о том неожиданном. Этот экскурс, он вызван, как вы сказали, неожиданным упоминанием со стороны текущего политика и министра обороны Великобритании, явно, так сказать, давшего промашку пальцем в небо попавшим.
Джентльмены кончились в Великобритании, одно быдло осталось, в том числе на министерских постах. Ну что ж такое?
Ну вот в том числе, если сюда приплюсовать высказывание министра иностранных дел Великобритании по поводу Воронежской области и Ростовской области, то есть картина будет еще более впечатляющая. Но вот, кстати говоря, если говорить об истории, опираясь на обращение президента Путина в связи с признанием Донецкой и Луганской народной народных республик. В его выступлении дан очень четкий анализ вот предыстории контекста появления Украины. Действительно, Украина имени Владимира Ильича Ленина. Вот об этом, наверное, стоит тоже поговорить. Потому что действительно в контексте, в свою очередь, великой революционной смуты 17-го года и родилась неожиданным образом Украина с претензией на независимость. Дело в том, что ну, на всем протяжении Первой мировой войны, так сказать, такого дезинтеграционного процесса, такого, значит, сепаратистского движения там не было, и аппетиты самостийников не превышали желания или требования культурно-национальной автономии, и разговоров в таком самом первом приближении о федерализации России. Это стало актуальным, конечно, после свержения монархии, и тут надо отдать должное временному правительству, оно, конечно, так лукавило, юлило, но переговоры с Центральной Радой, возникшие вот как раз после свержения монархии, вскоре после февральской революции, они проходили и в Киеве, и туда приезжал Керенский несколько раз, и, соответственно, в Петрограде, куда украинская делегация приезжала, и понятно, что речь шла о том, что решение этого вопроса, оно очень глобальный характер для переформатирования государственности бывшей на тот момент уже Российской империи в сторону создания Российской Федеративной Республики. И в данном случае в качестве субъекта федерации туда должны были, мнилось, что войдут вот то, что называлось для этого национальными окраинами, историческими областями России. Тут верно и правильно было бы в очередной раз напомнить о том, что государственное устройство Российской империи было простым, двухзвенным, значит, центральной власти и, соответственно, уровень губерний, которые ну, отчасти только совпадали с тоже с гипотетическими границами этнокультурными, этнонациональными. Поэтому, значит, вот, например, там, Тифлисская губерния, это что, это Грузия, но это не аналог Грузии, потому что это частично туда входили территории, которые потом отошли к Армении, вот Бучерлинский район, там Халкаваки. И, кстати говоря, вот все это в годы революции и гражданской войны, о котором об этом периоде мы обычно и говорим, они в этом смысле актуализировались в результате вот той крушения российской государственности, которую произвели большевики. А производили-то они ее, что называется, тщательно и умело за счет инструмента, механизма, подогревающего национальные страсти и национальные аппетиты. Имею в виду этот преснопамятный, знаменитый лозунг о праве нации на самоопределение. И вот как раз летом 17-го года, в бытность еще временного правительства, которое какие-то переговоры, повторяю, вело с самостийниками и украинскими, и с представителями национально-буржуазных кругов в Закавказье, которые опять-таки тогда дальше требований культурной автономии и пребывание в качестве республик в составе гипотетической Российской Федеративной Республики, которая должна была бы возникнуть после окончания Первой мировой войны, ну, безусловно, победной для России на лето 17-го года. Это вот такая была перспектива. Вот. Большевики в этот момент вели жесточайшую разрушительную агитацию для того, чтобы захватить власть, и нужно было максимально ослабить все то, что здесь существовало и было создано веками. Все, во-первых, они открыто заявляли о себе как о пораженцах, то есть о политической силе, желающей поражения своему правительству, правительству своей страны, которое на тот момент существует и ведет войну с противником, изнурительную уже длившуюся к тому времени более 3 лет. И тогда вот, значит, получается метаморфоза такая интересная. После того, как это совершить-то удалось, Октябрьский переворот, вот буквально через пару дней уже на Украине Центральная Рада провозглашает независимость. И рождается новое украинское государство еще в неопределенных границах. Нет, с точки зрения западной ее части абсолютно неопределенных, потому что и линия фронта, и то, что, значит, западная Украина называется в нашем, так сказать, понимании, Галиция, Закарпатье и западные районы, и, ну, Карпатский регион, они входят в состав Австро-Венгрии. И получается, что тоже, заключая Брестский мирный договор, грабительский, унизительный, большевики, и как это президент Путин вот в своем обращении очень четко определил, ценой сохранения своей власти готовы были идти на любые территориальные уступки. И Прибалтика, и Белоруссия, и Украина, и даже часть области войска Донского, Новочеркасск, в который немцы придут уже буквально, так сказать, в открытые, широко раскрытые двери весной 2018 года. Вот эта вот губительная политика, она, кроме всего прочего, спровоцировала и рост национальных амбиций и желаний жить своим домом, то есть провозгласить национальное государство, суверенитет по-живому, что называется, невзирая на все проблемы, которые проистекают из того, что веками эти территории, я имею в виду то, что называется там востоком Украины, да и практически все территории Российской империи, они развивались в едином комплексе, они органично, так сказать, развивались с точки зрения сожительства, так, может быть, не очень удачное,
Сосуществование.
народов. Сосуществование, да не просто кто-то решил с кем-то сосуществовать, а включение в состав России, развитие в составе России национальных окраин, особенно, это, конечно, заметно на примере Средней Азии, оно дало мощный толчок к социально-экономическому развитию, давало. И это абсолютно очевидная вещь. Но то же самое можно сказать и об Украине. Вот. В европейском векторе. Тут ведь какая еще интересная деталь должна быть упомянута, что называется, каковы были политические взгляды тех людей, которые представляли Центральную Раду. А это же ведь все были по своим убеждениям леваки. Это были те же самые эсеры, только, значит, червон жовтно-блакитной оболочке. И, кстати говоря, это вот обстоятельство, оно очень, так сказать, двояко может быть истолковано, потому что тут как бы напрашивалась линия сотрудничества между, условно, двоюродными братьями по революции, между большевиками, там, теми же эсерами. Но мы знаем из по результатам всего того, что произошло, что злее это врагов, и чем вот эти вот двоюродные братья по революции, то для большевиков злее врагов не было, да. И поэтому просто одна деталь, ну, вот эти выборы в учредительное собрание, которые прошли и состоялись даже после захвата большевиками власти в Петрограде, то есть в конце ноября, начале декабря 2017 года, как то было обещано временным правительством, явно затянуто. На них, кроме того, что первое место заняли партия эсеров, опередив на 16% большевиков, то есть у эсеров 40%, у большевиков 24%, на третьем-то месте оказалась партия украинских социалистов-революционеров, то само по себе о чем говорит, что их участие в выборах, когда просто само по себе автоматически подтверждает желание и готовность существовать и жить в одной стране, принимает участие в выборах соответствующие высшие органы власти этой единой страны. То есть потом все, что произошло после в результате разгона учредительного собрания, это опять-таки приглашение со стороны большевиков к тому, чтобы, значит, развивать вот эти центробежные тенденции, по возможности уже претендуя на какие-то куски территории, почему why not, как говорится, нет, если то, что плохо лежит.
Ну, так и ведь, это... Андрей Сергеевич, диалектика революции же в том и состоит, что надо урвать себе все, что можно, а уж как урвать, это покажет время. Но у нас сейчас новостной блок, а потом мы вернемся. С нами Андрей Светенко.
Трех до пяти.
Мы вернулись в эфир, и с нами Андрей Светенко. Мы продолжаем. Андрей Сергеевич,
да,
здесь
вот
ли вы?
Да, я готов
вручаю
продолжить
вам
о роли большевиков в создании Украины. Вот действительно, одно из первых публичных выступлений Сталина в печати, отраженное, я говорил, в периоде лета 17-го года, как раз вот этой борьбе за власть Советов, которая шла больше еще, так сказать, как агитация разнузданная, но без вооруженного восстания. Он на одном из очередных съездов солдатских депутатов на Украине, проходившем, присутствовал и вот озвучил этот тезис о праве нации на самоопределение, уточнив, что он полностью, так сказать, адресуется и обнимает, что называется, интересы украинского народа, украинского пролетариата, потому что в данном случае это, конечно, это было сделано в тот период, когда этот тезис был как отмычка и использовался для разрушения государственных и социальных устоев единой большой многонациональной России. И еще одно обстоятельство, которое тогда имело место на Украине, это так называемая украинизация частей русской армии, которую осуществляли, значит, генерал Брусилов и Скоропадский на этом выделился. Значит, он мне тоже участвовал как генерал русской армии, но как раз вот с национальными корнями, что называется. То, что потом составило основу его уже гетманской державы украинской в 18-м году армии, ну, собственно говоря, конечно, державшейся в основном на немецких штыках после заключения Брестского мира и, соответственно, оккупации Германии и Австро-Венгрии. А что касается вот того, как потом вели себя большевики уже, победив в гражданской войне, и почему они так, значит, транжирили именно российские территории исторически, невзирая на то, кто именно там проживает, то здесь вот стоит напомнить, что с одной стороны, вроде бы немножко противоречивый момент власти диктаторская, советская, большевистская, это одно, а вот ее национальные отряды, это как бы матрешка какая-то получается, значит, внутри одного другое. Но мнилось, что это вот как раз та самая мозаика, из которой будет соткана мировая республика Советов. И в этом смысле большевикам Ленину очень важно было расставить все точки над «ё» в национальном вопросе. Он, конечно, в этом смысле никакой не патриот России. И даже, в общем, получается, что совсем наоборот. И фактически это все отражено в его сочинениях. Вот есть такая работа, вы наверняка ее тоже помните, о национальной гордости великороссов. Это работа, в которой очень любопытно трактуется вопрос о шовинизме, о кичливости, о национальной гордости в кавычках именно. Ленин разделяет национализм наций больших, больших народов и малых. Малым, значит, проявлением национализма со стороны малых народов надо относиться снисходительно, с пониманием, ну, как к шалостям детей, простительно, они и так обижены, они и так маленькие, они и так, так сказать, от царизма того же, в общем-то, страдали, поэтому это, значит, здесь какой-то пряник нужен. А Россию, в том числе и российские территории, большевики рассматривали как исходные ресурсы для продвижения вот идеи мировой пролетарской революции. И поэтому, значит, ну, как в топку бросали уголек, получается, что с точки зрения национальных это интересов и понимания того, как это мы сейчас понимаем, что есть в России как растранжиривание и ресурсы, и человеческого, и с точки зрения территорий. Но вот здесь они, может быть, себя, так сказать, утешали тем, что на самом деле они ничего никому не передают. Это просто как бы из одного кармана в другой, в одном, так сказать, революционном френче находящемся. Ну вот правильно отмечено было президентом Путиным в его обращении, что на самом-то деле вот такая модель существования государства, как СССР, предложенная Лениным, это была мина замедленного действия, которая вот и сыграла, потому что право выхода из состава Союза, оно вроде как очень демократично звучит, но с одной стороны, опять-таки, в годы сталинской диктатуры это все стало ширмой, декорацией, впрочем, удобной достаточно, да, для того, чтобы демонстрировать хотя бы на бумаге все, так сказать, соответствия принципам существования демократического государства с правами и свободами для человека. А с другой стороны, вот Сталину тоже такой полускрытый упрек сделан, потому что на практике, реализуя во весь период своего правления и идею автономизации, то есть идею того, что, которую он предлагал во время обсуждения союзного договора 22 года, если бы это было реализовано, все было бы, что называется, чистой монетой. Существовало бы это государство, в котором логика развития и преемственности именно как российского государства была бы четко обозначена. Ну, при наличии соответствующих автономий, федеративных образований, входящих, повторяю, именно в Российскую Федерацию. А здесь не просто за счет отказа от этнического признака СССР. Это же любую территорию можно. Союз Советских Социалистических Республик. Где здесь? Это про что? Это про кого? Это где? Это может быть где угодно, и что гораздо важнее, в совершенно разном и непонятном составе и наборе. Сегодня одном, а завтра другом. Вот, поэтому очень интересный момент еще здесь возникает в связи с тем, почему именно Украине, хотя не только ей, передавались территории исконно исторически русские, российские. Так как раз вот именно потому, что подход у них был к этому вопросу сугубо прагматический и классово-пролетарский, хотя все это, конечно, звучит сейчас как завиральные идеи, но они логику исторических деятелей тоже надо понимать так максимально, как они ее сами для себя формулировали. А, и тогда вот получалось, что вот восток Украины, это же исторические области войска, территории, земли, области войска Донского, Донского казачества. Они по границам до 17-го года простирались там до Миллерова и побережье Азовского моря охватывая то, что сейчас вот как раз территория Донецкой Народной Республики. И получалось, что отдавать это все казакам, которые в большинстве своем воевали за белых и для большевиков воспринимались как элемент, контингент неустойчивый, подозрительный, которому доверять нельзя. Так вот, не доставайся же ты, передадим. Следующий аргумент очень тоже логичный. Большевики хотели разбавить вот население, в свою очередь, уже востока Украины, а это же Запорожские степи, это Гуляйполе, это же владение Махно, это же вот это действительно разгульная атаманская повстанческая Украина, которая наураганила в гражданскую войну, будь здоров, как. И вступая в союзы с красными, действуя против красных, потом опять вступая в союз с красными. А там ведь у Махно-то, между прочим, одна очень важная фраза была сказана в момент объяснения им того, что он заключает военно-политический союз с большевиками в борьбе против белых, против Деникина, у которого-то как раз с политической платформы все было ясно и четко. Единая Россия, единая и неделимая. Поэтому против него и все воевали, и красные, и зеленые, и полосатые, и тот же Махно. Вот. Махно говорил, что мы приветствуем русского солдата, русского крестьянина, но если он придет, рады его видеть, принять в нашей украинской хате, но если он из этой украинской хаты нас выгонит и превратит ее в русскую избу, то мы будем, значит, с ним тоже бороться не на жизнь, а на смерть. То есть вот, зная и понимая это, и примеров тому за 19 и 20 год было как много, большевики, Ленин в первую очередь, вот, пришли к выводу, что эту территорию надо как-то компенсировать, разбавить пролетариатом, шахтерским Донбассом, передав его в состав Украинской Советской Социалистической Республики. То есть вот и пошел этот вот процесс вот тогда вот впихивания, как в обращении своем президент Путин говорит, впихивание Донбасса в Украину. И при этом, значит, масса декретов, объясняющих значимость и необходимость этого с точки зрения вот классово-пролетарской составляющей и с точки зрения вот этого показной заботы о социально-экономическом выравнивании регионов, о том, чтобы, значит, вот на Украине было больше представителей пролетарских слоев. А на практике-то это уже в результате действия чиновничьих и партийных интересов, уже партийной элиты в 20-е годы, вылилось в целую серию решений о взаимной передаче территорий из состава Украинской ССР в состав Российской Федерации. И наоборот, так вот до 24 года и Таганрог с шахтами, городом шахты, входил в состав Украины. Потом все-таки произошел передемаркация этой границы, и они, эти названные населенные пункты, немалые и очень важные в экономическом и стратегическом плане, перешли, вошли в состав РСФСР, а в 25-м году с другой стороны части несколько районов Воронежской, Курской областей, там Грайвороновский район, Муромский район, были переданы в состав, опять-таки, Украины. В общем, вот это передислокации регионов, она длилась до 1928 года и отражала, повторяю, вот этот подход, согласно которому Россия, ну просто как Россия, это матрица, это донор, получается, в глазах большевиков, особенно по ленинским лекалам, если судить, он это достаточно открытым текстом формулировал. Для того, чтобы вести речь и вести дело к революции в мировом масштабе. Особенно вот в бытность Ленина, еще вертикального, как принято сейчас у молодежи шутить. Это была очевидная вещь, и, собственно говоря, вот и настаивал он именно на своей концепции создания Советского Союза как формально сообщества суверенных и независимых республик, имеющих право выхода из состава Союза. А другое дело, повторяю, что в годы правления Сталина фактически была, ну, не воссоздана, а действовала модель, которую он предлагал, Иосиф Виссарионович, при создании Советского Союза, модель автономизации. Ну, мина это разрушительная, она, как история показала, она сыграла. Евгений Янович, вы меня слышите, да?
Да, Андрей, мы все слушаем. Продолжаем.
Тут впору уже сказать о хрущевских временах. 54-й год, этот подарок 300-летию годовщины заключения Переяславского договора, Переяславская рада о вхождении Слобожанской Украины в состав Московской Руси, в состав Московского царства, то, что произошло при отце Петра I Алексея Михайловича. Тоже, кстати говоря, очень хорошая показательная перекличка исторических событий и сюжетов, напоминающая нам, что в 17 веке Украины не существовало и не отсутствовала государственность, потому что ее территория была включена в состав Польского королевства, до этого Великого княжества Литовского. И в этом смысле интересно, тут в голову пришло напомнить детали состояния украинского народа, вот, политической нации в условиях такого развития не создается, потому что отсутствует, называется, полный набор социальных элементов или структуры социально-политической, которая должна обычно бывает свойственна любому национальному государству. То есть должны быть свои отряды национальные, и буржуазии, и феодалов, и крестьянства, и рабочего класса. И в этом смысле вот украинского дворянства как такового, оно не было. Дворянство люди получали из рук либо польского короля, и тогда, вот, кстати говоря, для казацкой старшины там времен эпохи Богдана Хмельницкого это был социальный лифт, они за это боролись, и соответственно, после вхождения в состав России тоже пожалование уже дворянскими титулами элиты казачьей, казацкой элиты украинской, оно вот давало такую, значит, иллюзию или подобие вот этой вот внутренней структуры своей, как бы, которая сугубо национальный характер уже потом была. И вот, кстати, олицетворяется в упомянутой мной гетмане Скоропадском, который, значит, такой вот представитель родовитый, с корнями местной элиты. Так вот, Крым, 54-й год, 1900, передача, этот подарок. Он же ведь, с одной стороны, это на кого особенного впечатления не произвел с точки зрения, кто выиграл, что проиграл. Ну, вот, для Никиты Сергеевича-то, наверное, уж точно, потому что, ну, переложил банкноту из левого кармана в правый. Пиджачок-то тот же, на тех же плечах, никто никуда ничего не ушло. Там люди, в очередной раз приехав отдыхать в Крым, могут с удивлением наблюдать, что вместо слова «остановка» на автобусной остановке пишется теперь «зупинка», и веселый смех по этому поводу раздается. Но не более как бы того, хотя на самом-то деле это было с точки зрения перераспределения, усиления административного и экономического ресурса региональной элиты, партийной номенклатурной украинской, была очевидна эта, так сказать, подача. И тут не вспомнить, что весь этот служебный партийный путь Хрущева Никита Сергеевича, он пролегал через Украину, и если бы это было не так, если бы он себя не ассоциировал как деятель именно вот с такими корнями, то, может быть, скорее всего, передачи бы и не произошло, тем более, что никакие самостийники, никакие петлюровцы, никакие, значит, центральные и не центральные рады не претендовали на Крым никогда и, что называется, в самые лучшие для них времена даже гражданской войны. И, конечно, вот в развитии Крыма в составе Украины это был сильный приварок во всех, так сказать, сферах развития экономики и социума именно для Украинской республики. Еще один сюжет, еще один пассаж, который в обращении президента Путина отмечен с точки зрения вот этой картины уступок односторонних со стороны России, со стороны центра региона в лице Украины. Это горбачевские времена, уже период перестройки, в который в сентябре 1989 года на пленуме ЦК КПСС обсуждалась национальная политика, национальная платформа КПСС по национальному вопросу, где было принято решение, фактически означавшее деморализацию уже конкретно партийной структуры, партийной. И это, по объяснениям самого Горбачева, было результатом подготовки союзного договора, кстати говоря, явно уже запоздавшего, но фактически оно дезориентировало партию. Вместо того, чтобы заниматься назревшими социально-экономическими проблемами, прошла, что называется, передиспозиция партийных кадров, партийных сил, и было принято решение о равном функционале для республиканских компартий по отношению к союзному партийному органу в лице там, ЦК КПСС и вообще КПСС в целом. Заодно выяснилось, что вот во всех республиках оказываются свои собственные какие-то компартии Украины, Белоруссии там, и так далее, а в России-то своих компартий нет. И это тоже увело развитие, и эта борьба явно, так сказать, надуманная в этом лагере политического спектра.
Андрей, спасибо.
От трех до пяти.